Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Порядок в Божьем творении». А сейчас именно рассматриваем мы этот порядок в Божьего творения в вечности на основании Откровения глава 21. Во всех четырех направлениях Небесного Иерусалима мы имеем по трое ворот в стене. Число три символизирует общение. Это значит, что в Небесном Иерусалиме в вечности Церковь Иисуса во всех отношениях, то есть в четырех направлениях показано, будет с Израилем иметь теснейшее общение. В Небесном Иерусалиме Церковь Иисуса и Израиль будут преклоняться перед Господом Иисусом во веки вечные, именно в этом Небесном Иерусалиме. Хотя из-за отказа Израиля принять Иисуса своим Мессией, Израиль отказался на втором месте, а Церковь Иисуса на первом. Но никто из детей Божьих да не смеет превозноситься, ибо Израиль в глазах Господа Иисуса очень ценен. Свой план спасения людей Господь Иисуса начал со Своим народом Израилем с субботы, когда Он дал закон, с субботы в пустыне, и закончит его в тысячелетнем мирном царстве, где Господь введет Свой народ в покой субботы. А мы с вами, язычники, время благодати для нас дано, это является только вставкой в Божьем плане спасения. Но тот факт, что Израиль представлен в стене Небесного Иерусалима числом 12, именно числом, не самими воротами, а числом 12, это очень интересен этот вопрос и меткий. Ворота города, как мы выше видели, служат для того, чтобы через них можно было войти в город. Для этого нет необходимости перелазить через стену. Ответ к этому вопросу мы видим в Иоанна, глава 4, стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Вы скажете, а где же тут ответ? Хотя Израиль не принял Иисуса при пришествии в плоти своим Мессией, но доступ к Господу, вход к Нему в Небесный Иерусалим получили мы, язычники, через иудеев, как мы здесь прочитали. И это нам, детям Божьим, забывать нельзя. Иоанна 4:22, и смотри также Римлянам, глава 11, стихи 11 и 12. Так что эти 12 ворот Небесного Иерусалима играют в Божьем плане спасения чрезвычайно важную роль в том, что число 12 символизирует Израиль, а жемчужины, из которых состоят ворота, символизируют церковь, как мы выше разобрали. Мы тоже видим теснейшую связь в этом, связь церкви с Израилем в вечности. 12 — это Израиль, а жемчужина, из которой ворота сделаны, — это церковь. Ворота направлены по три — на восток, север, юг и запад. В четырех направлениях, что означает «мир сей». Это значит, что благодаря Израилю все люди мира сего имеют возможность сейчас, во время благодати, спастись для жизни вечной. Через них Евангелие пришло к язычникам. И в духе могут войти люди через эти ворота в небесный Иерусалим. Поэтому Святой Дух приглашает в Псалме 99 всех людей войти в ворота Господа, чтобы спастись для жизни вечной. Псалм 99, стих 4, читаем. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». В этом месте напоминаю еще раз о четырех выше рассмотренных значениях ворот, которые Господь поставил людскому морю. Мы их рассматривали, но я напоминаю. Первый смысл — господствовать означает ворота. Следующее — принадлежность. Третье — защита. Четвертое — место разбирательств или слушание дела. И если внимательно прочитаем Псалмы 99, стих 4, то придем к выводу, что ворота символизируют также место прославления Господа. Это значит, что то, что Господь в отношении ворот сообщил людям на земле в Иове 38, с 8 по 11 стих, имеет силу и в вечности. Несколько мыслей к первому пункту, то есть о господствовании. На этот пункт мы находим ответ во 2 Тимофея, глава 2, стих 12. «Если терпим, то с ним и царствовать, или господствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Это значит, если согласно Ефесянам, глава 2, стих 6, «Небесный Отец уже в земной жизни в духе посадил нас, детей Божьих, на небесах во Христе Иисусе», то и в вечности мы займем соответствующее положение или место вместе с Господом Иисусом, будем господствовать, при условии, если во всем претерпим и верно будем следовать за Иисусом. Позиция каждого Божьего дитя в вечности тесно связана с хождением земной жизни, а хождение наше с наградой в вечности. Наследство от Небесного Отца в вечности одинаково для всех детей Божьих, а награда зависит от хождения в плоти и определяет также позицию детей Божьих в вечности. Ко второму пункту. Что касается принадлежности, то мы должны сказать, что в вечности будут присутствовать различные группы спасенных. Как-то спасенные, жившие до потопа, ветхозаветные спасенные, мученики из 70-й седьмины, спасенные из тысячелетнего царства и церковь Иисуса. Невеста церковь Иисуса будет жить в небесном Иерусалиме, а все остальные группы на новой духовной земле. Но все эти группы нашли спасение на основании дела Иисуса на Голгофе. Поэтому в духе все они будут принадлежать к великой небесной семье. Третьему пункту. Когда Господь Иисус в конце тысячелетнего царства закончит историю спасения людей на земле, и когда Небесный Отец покорит всех врагов под ноги Иисусу, тогда для искупленных не будет больше опасности на небесах. Тогда для чего в вечности мы будем еще нуждаться в защите? Можно такой вопрос. Ясно напрашивается логичный вопрос. Что касается нашей земной жизни, то нашим прибежищем, нашей защитой является Господь Иисус. Псалмы 61, 7 и 8 читаем. «Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». И еще одно очень меткое высказывание в отношении защиты делает Давид, Псалмы 60, стих 4. «Ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага». В этом направлении Святой Дух говорит далее и в Псалме 90, стих 1. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И это значит, если мы через наше покаяние, то есть обращение, найдем прибежище у Господа Иисуса, станем под Его защиту, то мы навеки останемся под Его защитой. Этот факт подтверждает Святой Дух в Псалме 27, стих 9. «Спаси народ Твой и благослови наследие Твое, паси их и возвышай их вовеки». И Псалм 120, стих 8. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. В этом стихе мы читаем о выхождении твоем и вхождении твоем. Я думаю, что это выхождение и вхождение мы символично видим в этих 12 воротах. Все спасенные израильтяне, ветхозаветные, новозаветные и из тысячелетнего царства будут жить на новой духовной земле. Глава 21, стих 1. Так как обетование у Израиля земное, для прославления Господа они все будут приходить, то есть являться в небесный Иерусалим. Безусловно, и церковь Иисуса будет иметь общение со всеми жильцами на новой земле. Мы тоже там будем бывать. Но центром вечности будет небесный Иерусалим. Поэтому Святой Дух уделяет ему такое внимание в Писании. К четвертому пункту. В этом пункте речь идет о разбирательстве или слушании дела. В чем же мы должны или можем разбираться еще в вечности, когда будем все иметь и никаких забот больше иметь не будем? Чтобы в этом вопросе получить немного света, обратимся к Ефесянам, глава 5, стихи 30 и 31. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Из этих двух стихов мы можем понять, что муж супружеской пары в плоти является прообразом Господа Иисуса, а его невеста или жена является прообразом Церкви Иисуса, его невесты. А об этом факте Святой Дух говорит в стихе 31. «Тайна сия велика. Супружеская пара имеет обетование Господа в земной жизни размножаться. Именно в этом заключается тайна Церкви вечности, то есть в размножении. Это значит, что искупленные не будут в вечности скучать от безделья, а творчески действовать вместе с Иисусом, как боги. Мы, как Бог, будем с Иисусом творить живые существа, поэтому Церковь Иисуса будет в вечности расти количественно. Во-вторых, мы не должны забывать, что помазанный Херувим имел от Бога полномочия над всем небесным войском ангелов, так как он сотворен Богом совершенным и нес великую ответственность. Поэтому и читаем в пророке Иезекииля 28, стих 16. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды». Вместо торговли в оригинале стоит «действий». «И ты согрешил, и я низвергну тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим, осеняющий из среды огнистых камней». В своей красоте он внешне выглядел, как творец, поэтому он превознесся. В Езекииле 28:17 читаем дальше. «От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, в хитрость превратил. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». И далее Исаия, глава 14, стихи 13 и 14 читаем. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов. На краю севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Для исполнения этой цели помазанный Херувим, сегодняшний сатана, начал вербовать ангелов на свою сторону, то есть готовить переворот, готовить революцию на небесах. Между прочим, дорогие слушатели, я должен на этом месте сказать вам, я должен заметить, что все революции исходят именно отсюда, потому что и сегодня эти идеи, Эти идеи дает людям на земле сатана. Только люди об этом не знают, они не подозревают даже, что действуют по его указке. Господь дальше говорит сатане, Езекииле 28, стих 18, «Множеством беззаконий твоих в неправедной деятельности, а не торговли снова, твоей неправедной деятельности твоей ты осквернил святилище твое, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя». Сатана действовал за спиной Бога и даже не подозревал, что Бог до мельчайших подробностей знает все его планы и мысли. В отношении этого действия сатаны мы можем реакцию Бога по отношению к действиям сатаны очень метко выразить Псалмом 49:21. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глазами твои грехи». Да, сатана думал, что Бог такой же, как он, что он не видит, что он думает. И что же Бог предпринял? Он низверг сатану с небес одной третью от павших ангелов. Езекииле 28:16 по 18 стих читаем. «И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней. Я поверг тебя на землю пред царями, отдал тебя на позор. И я извлек из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превратил тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Я поставил здесь глаголы в прошедшем времени, как в оригинале написано. Там все эти действия в прошедшем времени, потому что это действительно время прошедшее. Поэтому вечности искупленные находятся в особенной ответственности, чтобы правильно разбираться и действовать, потому что они не только внешне будут выглядеть прекрасно, но и внутренне будут иметь существо Иисуса. К пятому пункту. Выше мы ставили и рассмотрели вопрос, почему стены небесного Иерусалима имеют 12 ворот. А теперь вернемся еще раз к Псалму 99, в котором мы читаем в стихе 4. «Входите во врата его со славословием, во дворы его с хвалою, славьте его, благословляйте имя его». В вышерассмотренном по этому поводу в вопросе речь больше идет о том, чтобы люди людского моря при жизни в плоти пришли к Господу и дали ему возможность спасти себя для жизни вечной, то есть в духе войти через ворота в небесный Иерусалим. А в пункте 5 речь больше идет о том, чтобы все люди пришли к Господу Иисусу, нашему Творцу, чтобы вошли в Его ворота и преклонили пред Ним колени, славили Его, воздавали Ему честь и хвалу, благодарили Его, нашего Творца, который сотворил нас, и несмотря на то, что безбожный мир Его отклоняет, Он поддерживает своим дыханием и биением сердца жизнь всех людей поддерживает. Об этом читаем в Иове 34, стих 14 и 15. «Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Поэтому еще раз подчеркиваю, что небесный Иерусалим будет местом преклонения всех искупленных небесной семьи пред Господом. И там все искупленные будут видеть Господа Иисуса, Божьего Агнца, как в Откровении 5, стих 6 читаем. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех живых существ, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Нашему Господу Иисусу и Небесному Отцу по праву действительно подобает вся хвала, величие, слава и глубочайшее благодарение за все то, что Он в Своей любви и милости постоянно делает для нас, грешных и неверных людей. Рассмотрим далее выражение «Он имеет большую и высокую стену», то есть Небесный Иерусалим имеет большую и высокую стену. Почему стена Небесного Иерусалима большая, мы уже выше разобрали. Чтобы помочь людям, чтобы освободить их от власти сатаны, спасти от вечной погибели, Господь Иисус вынужден был открыться в плоти и стать равным людям. Он вынужден был оставить на небе славу, власть, богатство и все, что Он имел у Отца. Этот путь Иисуса с небес на землю и снова назад прекрасно нарисован нам в послании Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 11. «Ибо в вас должны быть те же помышления, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И в Деяниях апостолов, глава 5, стих 30, читаю, «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог, десницею Своею, в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». И во 2 Коринфянам, глава 8, стих 9, читаем, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Пророчество о том, что Господь Иисус сначала должен был быть возвышен на Голгофском кресте, а затем Отцом на небесах, быть возвышен в славе. Мы читаем Исаия, глава 52, 13. «Возвышен сначала на Голгофском кресте, значит, пригвоздить его, над землей возвысить. Вот раб мой, — говорит Бог, — раб мой Иисус, будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Сначала будет возвышен на кресте, затем Бог его вознесет на небеса, и после на небе возвеличится. То же самое Господь Иисус говорит затем и сам о себе. В Иоанна, глава 3, стих 14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, как эту змею возвысить». И она, между прочим, прообраз на Иисуса. Иоанна 12, стихи 32 и 33. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сии говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. То есть вознесен буду от земли, на крест вознесен, возвышен. В этих стихах Святой Дух нарисовал нам унижение Господа Иисуса на земле и Его возвышение на небесах, чтобы лучше понять высоту стен Небесного Иерусалима. В Своей первосвященнической молитве Господь Иисус просит Отца, в Иоанна, глава 17, стих 24, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». и в главе 14 стих 2. «В доме отца моего обителей много, и если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Об исполнении желания и просьбы Иисуса перед Отцом мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стихи 16 и 17. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Я добавляю, в Его славе, величии и высочестве. Поэтому стена небесного Иерусалима, которая символизирует Церковь Иисуса, высокая. Итак, Господь Иисус, который на небесах был самым высоким после Отца, стал на земле самым меньшим и бедным, а затем на Голгофском кресте Отец возложил на Него все грехи мира сего и сделал Его самым великим грешником. И все это Он сделал из любви к погибшим грешникам, дабы вы обогатились Его нищетою. За послушание Иисуса Небесный Отец прославил Сына при вознесении и на небесах возвеличил, а вместе с Ним возвеличена, высоко поднята и Церковь Иисуса, то есть стена Небесного Иерусалима. Следующий вопрос. Почему 12 оснований украшены драгоценными камнями? Повторяю вопрос. Почему 12 оснований украшены драгоценными камнями? В 12 основаниях стены мы символично видим учение апостолов. В более узком смысле — Новый Завет, а в более широком смысле — Слово Божие. В драгоценных камнях мы символично видим новое творение детей Божиих, которое, согласно 1 Иоанна, глава 3, стих 9, грешить не могут. Ибо согласно 1 Петра, глава 1, стих 23, они рождены от нетленного Божьего семени. Новое творение детей Божьих имеет существо Иисуса. Оно совершенно, поэтому грешить не может. Именно этот факт откроется только в вечности, когда мы будем в славе Господа Иисуса. Насколько совершенно в нас новое творение, мы увидим, убедимся. Таким, каким желает Господь Иисус и наше хождение в плоти видеть, таким совершенным. Это мы видим в 1 Иоанна, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть надежду быть в вечности, который знает, что он рожден свыше, очищает себя так, как он чист, как Иисус чист». Мы, конечно, никогда не можем стать такими, но стремиться к этому. Господь Иисус допускает в нашей земной жизни испытания, глубокое смирение и различные проблемы, чтобы Он мог нас отшлифовать в драгоценные камни. И с этим связаны награды детей Божьих вечности. Они получают от Господа Иисуса за различные добрые дела, действия, отношение к Слову и к молитве свою награду. При условии, как в 1 Коринфянам, глава 3, сказано в стихах с 12 по 14, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. Итак, награда связана с драгоценными камнями. Наследство от Отца для всех детей Божьих одинаково. Но награды у всех детей Божьих крайне различны и тесно связаны с хождением в плоти и от дел, совершенных именем Господа Иисуса, а не в плоти, не по своей воле. Мы знаем, что материальные драгоценные камни имеют различную красоту. Я напоминаю последний вопрос, над которым мы работаем. Почему 12 оснований стены украшены драгоценными камнями? Если в этих 12 основаниях мы видим учение апостолов, Слово Божие. В вопросе награды детей Божьих это является крайне важным пунктом. Ответ на этот вопрос гласит: Господь Иисус очень высоко ценит работу детей Божьих в Своем Слове и старание каждого дитя Божьего, исследующего Святое Писание. Именно это обстоятельство я особенно подчеркиваю, что в этом пункте дети Божьи получат особую награду. Особую. Уже в Ветхом Завете мы читаем, в Осии, глава 6, стих 6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение, то есть познание о Боге». В нашем познании Господа Иисус имеет больше радости и удовольствия, чем в жертве всесожжения. Правильно ли мы понимаем, что Святой Дух хочет нам этим сказать? Это же поразительно! Если мы познаем, какую цену имеет жертва всесожжения в глазах Небесного Отца, лишь тогда мы частично поймем, как высоко Он ценит познание самой личности Бога. В серии проповедей о жертвах я рассмотрел и самую основную жертву — жертву всесожжения. Из 5 жертв в книге Левит мы видим, что жертва всесожжения стоит на первом месте, затем следует хлебная жертва, а затем жертва мирная. Все 5 жертв содержат в себе жертву Иисуса. Но в жертве всесожжения Господь Иисус принес себя в первую очередь не нам, а Небесному Отцу в благоухание приятное, чтобы успокоить Божий гнев и отвести неминуемый суд гнева над погибшим миром. В Ефесянах 5:2 читаем: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Нашим человеческим умом мы не можем охватить и понять, какую высокую цену имеет жертва Иисуса в глазах Небесного Отца. Но к этому познанию мы должны стремиться. Поэтому сообщение в Осии, глава 6, стих 6, в своей важности для детей Божьих неизмеримо велико. Именно в познании Бога со стороны детей Божьих Господь имеет больше радости и удовольствия, чем в жертве всесожжения. Это нам говорит Слово Божие. Во многих местах Нового Завета мы находим призыв Святого Духа к детям Божьим в отношении рассмотрения Господа Иисуса. Приведу несколько примеров. В Евреях 12, стихи 2 и 3 читаем: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия». И теперь новое предложение начинается: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Так вот, у нас бывают очень трудные ситуации в нашей жизни, но чтобы не ослабеть душами нашими, мы должны помышлять о горнем, о том, что на небесах, а не о том, что на земле, а именно о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. О нем помышлять, его рассматривать в Слове Божьем. Ефесянам глава 1, стих 17 по 19. чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, к познанию Иисуса, и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Такое богатое сообщение дано нам в этих стихах. 1 Тимофея, глава 2, стих 4. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, чтобы познать эту истину». А истина есть Господь Иисус, о чем читаем в Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот эту истину Иисуса Христа нам следует познавать. А что касается Израиля, то об этом читаем в нескольких местах Писания. Например, в Песни Песней, глава 3, стих 11, читаем: «Пойдите и посмотрите дочери, то есть дочери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Соломон является прообразом Господа Иисуса, царя Израиля в тысячелетнем мирном царстве. Но царствовать будет не он по известным причинам. Я могу это сказать, и для этого нужно очень много рассмотреть Слово Божие, есть и работа у меня на это. Но царствовать будет Давид, он будет там, Соломон будет, но он не будет царствовать. Дочери сионские являются прообразом Израиля, а возлюбленная моя, которая в песне песней 9 раз встречается, является прообразом остатка Израиля. 144 тысячи души. Через остаток 144 тысячи души Господь начнет со своим народом в тысячелетнем царстве новое начало. Этот остаток 144 тысячи человек является плодом Господа из израильского народа, плодом дела Господа на Голгофе, из израильского народа. Поэтому выражение «возлюбленная моя» встречается в песне песней 9 раз. 9 означает плод. Чтобы не потерять нить, я напоминаю, что мы рассматриваем познание Бога, которое связано с драгоценными камнями на 12 основаниях стены небесного Иерусалима. Теперь возникает еще один важный вопрос. Когда именно 12 колен Израиля превратятся из ценных камней в драгоценные камни? Из ценных в драгоценные. Я это подчеркивал. С момента образования Господом Израиля и до сегодняшнего дня об Израиле нельзя говорить как о драгоценном камне. Поэтому Святой Дух все еще обращается к Израилю с именем Иаков, так как имя Иаков означает «евреи без Бога». Два раза в Бытие 32:28 и Бытие 35:10 обращается Господь Иисус к Иакову, чтобы привлечь его на свою сторону, как борца за Бога. Израиль означает «борцы за Бога». Читаю Бытие 35:10. «И сказал ему Бог: имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». Этот вопрос я рассматривал на примере Бытия, глава 35. Но имя Израиль, борцы за Богом, получит только остаток 144 тысячи, который примет Господа Иисуса своим Мессией. Только в 70-ю седмину это произойдет. Еще раз напоминаю, что из 12 ценных камней в нагрудном щитке Аарона только 7 встречаются на 12 основаниях стены, как драгоценные камни. Только 7 из щитка взяты, и здесь встречаются на основаниях стены. Для меня этот факт является аргументом, что в конце тысячелетнего царства все-таки большинство жителей этого тысячелетнего царства останутся Господу Иисусу верными. А именно 7 частей жителей тысячелетнего царства из 12 частей, то есть 7 частей спасутся для жизни вечной, а 5 частей будут сожжены, когда сатане удастся их поднять на восстание против Иерусалима. На грудном щитке Аарона мы имеем следующие ценные камни. Я должен вам это перечислить, чтобы вы знали. Первый ряд. Сардис, топаз, изумруд, или смарагд, он еще называется. А сардис — это еще рубин. Второй ряд. Карбункул, сапфир, алмаз. Третий ряд. Яхонт, особый камень, о нем мы будем особо говорить. Агат, аметист. Четвертый ряд. Хризолит, оникс и яспис. Как видите, яспис последний, а сардис первый из этих 12. На 12 основаниях стены мы имеем следующие 12 драгоценных камней. Первый — яспис, он там был последним, а здесь первый. Второй — сапфир, третий — халкидон, четвертый — смарагд, пятый — сардоник, шестой — сардолит, седьмой — хризолит, восьмой — вергил, девятый — топаз, десятый — хризопраз, 11 гиацинт и 12 аметист. На основаниях стены мы имеем 7 драгоценных камней. Из 12 ценных камней в нагрудном щитке Аарона и еще дополнительно 5 драгоценных камней. Это значит, что всего мы имеем 12 плюс 5, это 17 ценных и драгоценных камня, что означает по символике совершенство. Но кроме этих дополнительных 5 драгоценных камня на основании стены, мы видим несколько существенных разниц между 12 ценными камнями на нагрудном щитке Аарона и 12 драгоценными камнями на основании стены. А именно, на основании стены недостает первого ценного камня из третьего ряда нагрудного щитка Аарона. Недостает яхонта. Это особый камень. Это чудесный камень. И мы его рассмотрим. Почему мы его не видим на основании небесного Иерусалима? Чтобы это лучше понять, в следующий раз, в следующей передаче мы рассмотрим. Рассмотрим этот камень. Еще второе существенное различие на 12 основаниях стены небесного Иерусалима. Отсутствует что здесь? Отсутствует диамант, который мы видим на грудном щите Аарона. Это тоже очень интересно, и эти два отличия будут темой нашего дальнейшего рассмотрения. На этом пока сегодня закончим.